Сознание бессилия, идеи, отсутствие обязательной силы истины над действительным миром огорчает нас. Нового рода манихеизм овладевает нами. Мы готовы с досады верить в разумное, то есть намеренное зло, как верили в разумное добро. Это последняя дань, которую мы платим идеализму. Боль эта пройдет со временем. Трагический и страстный характер уляжется. Ее почти нет в новом свете Соединенных Штатов. Этот народ, молодой, предприимчивый, более деловой, чем умный, до того занят устройством своего жилья, что вовсе не знает наших мучительных болей. Там сверх того нет и двух образований. Лица, составляющие слои в тамошнем обществе, беспрестанно меняются. Они поднимаются, опускаются с итогом кредит и дебет каждого. Дюжая порода английских колонистов разрастается страшно, если она возьмет верх. Люди с ней не сделаются счастливее, но будут довольнее. Довольство это будет плоше, беднее, суше того, которое носилось в идеалах романтической Европы, но с ним не будет ни царей, ни централизации, а может, не будет и голода. Кто может совлечь с себя старого европейского Адама и переродиться в нового Иоаннатана, тот пусть едет с первым пароходом куда-нибудь в Висконсин или Канзас. Там, наверное, ему будет лучше, чем в европейском разложении. Те, которые не могут, те останутся доживать свой век, как образчики прекрасного сна, которым дремало человечество. Они слишком жили фантазией и идеалами, чтобы войти в разумный американский возраст. Большой беды в этом нет. Нас немного, и мы скоро вымрем. Но как люди так развиваются вон из своей среды? Представьте себе оранжерейного юношу, хоть того, который описал себя в сне. Представьте его себе лицом к лицу с самым скучным, самым тяжелым обществом, лицом к лицу с уродливым минотавром английской жизни, неловко спаянным из двух животных. Одного дряхлого, другого по колено в топком болоте, раздавленного, как кариатида, постоянно натянутые мышцы, которые не дают ни капли крови мозгу, если б он умел приладиться к той жизни. Он вместо того, чтобы умереть за 30 лет в Греции, был бы теперь лордом Пальмерстоном или сиром Джоном Росселем. Но так как он не мог, то ничего нет удивительного, что он с своим Гарольдом говорит кораблю: «Неси меня куда хочешь, только вдаль от родины». Но что же ждало его в этой дали? Испания, вырезываемая Наполеоном, одичалая Греция, всеобщее воскрешение всех смердящих лазарей после 1814 года. От них нельзя было спастись ни в Равенне, ни в Диодати. Байрон не мог удовлетвориться ни по-немецки теориями с точки зрения вечности, ни по-французски политической болтовней, и он сломился. Но сломился, как грозный титан, бросая людям в глаза свое прозрение, не золотя пилюли. Разрыв, который Байрон чувствовал как поэт и гений 40 лет тому назад, после ряда новых испытаний после грязного перехода с 1830 к 1848 году и гнусного с 48 до сегодняшнего дня, поразил теперь многих. И мы, как Байрон, не знаем, куда деться, куда преклонить голову. Реалист Гёте, так же, как романтик Шиллер, этой разорванности не знали. Один был слишком религиозен, другой слишком философ. Оба могли примиряться в отвлеченных сферах. Когда дух отрицания является таким шутником, как Мефистофель, тогда разрыв еще не страшен. Насмешливая и вечно противоречащая натура его еще расплывается в высшей гармонии и в свое время прозвучит всему. Она спасена. Не таков Люцифер в Каине. Это печальный ангел тьмы. На его лбу тускло мерцает звезда горькой думы, полного внутреннего распадения, концы которого не сведешь. Он не острит отрицанием, не смешит дерзостью неверия, не манит чувственностью, не достает ни наивных девочек, ни вина, ни бриллиантов, а спокойно влечет к убийству, тянет к себе, к преступлению, той непонятной силой, которой зовет человека в иные минуты стоячая вода, освещенная месяцем, ничего не обещая в безотрадных, холодных, мерцающих объятиях своих, кроме смерти. Ни Каин, ни Манфред, ни Дон Жуан, ни Байрон не имеют никакого вывода, никакой развязки, никакого нравоучения. Может, с точки зрения драматического искусства это и не идет, но в этом-то и печать искренности и глубины разрыва. Эпилог Байрона, его последнее слово, если вы хотите, это тьма. Вот результат жизни, начавшийся со сна. Дорисуйте картину сами. Два врага, обезображенные голодом, умерли. Их съели какие-нибудь ракообразные животные. Корабль догнивает, смоленый канат качается себе по мутным волнам в темноте. Холод страшный. Звери вымирают, история уже умерла. И место расчищено для новой жизни. Наша эпоха зачислится в четвертую формацию, то есть если новый мир дойдет до того, что сумеет считать, до четырех. Наше историческое призвание, наше деяние в том и состоит, что мы нашим разочарованием, нашим страданием доходим до смирения и покорности перед истиной и избавляем от этих скорбей следующее поколение. Нами человечество протрезвляется. Мы его спохмелье, мы его боли родов. Если роды кончатся хорошо, все пойдет на пользу. Но мы не должны забывать, что по дороге может умереть ребенок или мать, а может и оба. И тогда... тогда история со своим мормонизмом начнет новую беременность. Ну и ладно, господа. Мы знаем, как природа распоряжается с личностями. После, прежде, без жертв, на грудах трупов. Ей все равно, она продолжает свое или так продолжает, что попало. Десятки тысяч лет наносит какой-нибудь коралловый риф, всякую весну покидая смерти забежавшие ряды. Полипы умирают, не подозревая, что они служили прогрессу рифа. Чему-нибудь послужим и мы. Войти в будущее как элемент не значит еще, что будущее исполнит наши идеалы. Рим не исполнил ни Платонову республику, ни вообще греческий идеал. Средние века не были развитием Рима. Современная мысль, западная, войдет, воплотится в историю, будет иметь свое влияние и место, так как тело наше войдет в состав травы, баранов, котлет, людей. Нам не нравится это бессмертие, что же с этим делать? Теперь я привык к этим мыслям, они уже не пугают меня. Но в конце 1849 года я был ошеломлен ими. И несмотря на то, что каждое событие, каждая встреча, каждое столкновение, лицо на перерыв обрывали последние зеленые листья, я еще упрямо и судорожно искал выхода. Оттого-то я теперь и ценю так высоко мужественную мысль Байрона. Он видел, что выхода нет, и гордо высказал это. Я был несчастен и смущен, когда эти мысли начали посещать меня. Я всячески хотел бежать от них. Я стучался, как путник, потерявший дорогу, как нищий, во все двери. Останавливал встречных и расспрашивал о дороге, но каждая встреча и каждое событие вели к одному результату — к смирению перед истиной, к самоотверженному принятию ее.